Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я ее ведущий Андрей Печерин. Случалось ли вам слышать от прихожан вашего храма, что им не нравится, как поет хор? На самом деле можно услышать следующее. Или хор поет слишком театрально, или не церковно, не молитвенно, или даже искусительно. Почему так происходит? К слову сказать, проблема это не только нашего времени. К примеру, в конце IV века блаженный Августин отмечал: «Иногда я чувствую, что священные слова зажигают наши души благочестием более жарким, если они хорошо спеты. Плохое пение такого действия не оказывает. Иногда же мне сильно хочется, чтобы и в моих ушах, и в ушах верующих не звучало тех сладостных напевов, на которые положены псалмы Давида. И однако я вспоминаю слезы, которые проливал под звуки церковного пения, когда только что обрел мою веру». О проблемах церковного пения предлагает задуматься автор книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве Московской Патриархии. Называется «Что мы слышим в храме?» или «Азбука церковного пения для прихожан». Церковное пение с давних времен является неотъемлемой частью православного богослужения. Оно объединяет молящихся, дает ощущение соборности, помогает и содействует богообщению верующих, наполняя и оживляя их сердца. Многие прихожане, желающие не просто присутствовать на службе, а понимать и соучаствовать в ней, рано или поздно начинают интересоваться клиросным пением. Когда и как появилась традиция песненного исполнения молитвословий? Что именно поет хор на службах? Как зародилось и развивалось церковное пение на Руси? Протоиерей Виталий Головатенко, настоятель храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории, в своей книге постарался ответить на большинство вопросов, связанных с историей богослужебного пения, его становления и сущности, о литургическом значении песнопений, их роли в чинопоследовании Православной Церкви. Как говорится в рецензии на книгу, написана она в живой, открытой манере, доступной для широкого круга читателей. Батюшка приводит много воспоминаний из личной биографии, а также из жизни святых отцов. Он беседует с читателем напрямую, задает вопросы, приглашает поразмышлять и порассуждать вместе с собой. Например, на заданным ранее вопросом, почему на богослужении мы обращаем внимание на то, как поет хор. Автор пишет: «У старца спросили: «Отче, как следует молиться?» Старец ответил: «Молись всякий раз так, словно эта молитва последняя молитва. Ведь ты не можешь знать, какая твоя молитва будет последней». Значит, отмечает автор, все рассуждения о том, каким должно или не должно быть богослужебное пение, чтобы не мешать, а помогать нашим молитвам, связаны в сущности не с пением, а именно с молитвой. В самом деле, если бы мое внимание было всецело занято звучащими в храме стихами псалма, то есть если бы я не слушал их, а молился ими, не все ли мне было бы равно, каким напевом их исполняет хор? Ведь это же моя последняя молитва. Таким образом, все просто. Дело не в плохом или хорошем хоре, не в церковном или нецерковном напеве, а во мне самом. Это я не понимаю, зачем сейчас поют и же херувимы, и почему так долго поют. Да и вообще, зачем нужно это пение во время службы? А иными словами, по существу, дело не в пении самом по себе, а во мне. Это я не умею, еще не научился молиться вместе со всем за богослужением, говорит автор. Значительную часть книги отец Виталий посвятил знакомству читателей с литургическими песнопениями, их значением и эмоциональной составляющей, а также ролью и положением чинопоследования богослужений. В зависимости от характера проводимой службы, например, праздничной или вседневной, изменяется ее устройство, содержание и форма, а также наполнение и характер исполнения, входящих в ее состав песнопений. Как отмечает автор, ни одно, даже самое краткое чинопоследование не обходится без пения. Поэтому, когда встарь хотели сказать, что в храме не совершается богослужение, говорили просто: «Эта церковь стоит без пения». Почему же столь необходимо петь за богослужением? На этот вопрос отец Виталий отвечает так. Когда мы сходимся вместе в нашем молитвенном собрании, мы должны помнить, что в храме звучит не духовная хоровая музыка, но песненная молитва. И, внимая ей, нужно вникать в смысл воспеваемых слов и понимать, и произносить их осознанно, как призывает псалмопевец: «Пойте Богу нашему, пойте! Пойте Цареве нашему, пойте! Пойте разумно», то есть внятно, осмысленно. В этой общецерковной, внятной и осмысленной песненной молитве прежде всего постараться стоит услышать свою личную молитву, свой личный вопль к Богу. Услышав же самого себя, искренне молящегося, а не благочестиво присутствующего, и из глубины своего теперешнего состояния воззвав к невидимому Богу, только потом, вместе со всеми стоящими рядом, в любви и радости, прощения и примирения, обратиться к Богу уже едиными устами и единым сердцем. «Нам песня жить и любить помогает». Именно так, говорит автор, в первом авторском варианте начинался последний куплет популярного когда-то марша. Обратите внимание, песня не живет и любит за нас, а только помогает нам жить и любить. Иными словами, основную работу «жить и любить» мы должны делать сами, а песня дана нам только в помощь. И если мы не умеем или попросту не хотим жить и любить, то никакая, даже самая лучшая песня нам не поможет, потому что помогать тут, в общем-то, нечему. Тоже, по словам автора, относится и к церковным псалмам, славословиям и песням духовным. Апостол призывает нас не просто петь или слушать их, а назидать себя и вразумлять друг друга их словами. То есть речь, опять-таки, не о нашем пассивном восприятии песнопений или получении удовольствия от напева или стройного слаженного звучания хора, а об активном воздействии и на себя, и на брата во Христе с помощью слов молитвенных гимнов. Начнем с простой аналогии. Когда проводится некое важное или торжественное светское мероприятие, то практически всегда оно сопровождается пением соответствующего официального или неофициального гимна страны, города, партии, государственного или частного учреждения, спортивного или иного клуба, армейского подразделения и тому подобное. Для чего это делается? Очевидно, для того, чтобы в совместном общем пении поднять дух собравшихся, сплотить их воедино и побудить к определенным действиям, призвать к достижению некой общей цели. И это очень и очень древняя практика. Так и на богослужении в единстве славословящих Бога уст рождается единство призывающих его сердец. Так, рассмотрев проблемы и дилеммы церковного пения, а затем многовековую историю песнопений, отец Виталий переходит к истории русского богослужебного пения, которая очень широка и многогранна. Начиная с древнейшего знаменного распева, читатель вместе с автором потихоньку пройдет по всем вехам развития церковно-певческого искусства в России, познакомится со смогласием, обиходными напевами, а также лучшими произведениями наших великих русских композиторов и авторах гармонизации древних распевов. В заключение автор отмечает, что пока еще рано говорить о сегодняшних преобладающих тенденциях и направлениях. Ведь чтобы понять и осмыслить происходящее здесь и сейчас, нужно посмотреть на все это издалека или сверху, а в настоящий момент это невозможно. Эта книга представляет собой краткое пособие по истории, сущности и системе церковного молитвенного пения. Задача ее состоит в том, чтобы молящиеся за богослужением не просто пассивно воспринимали все, что слышат, но во всякий момент совершения того или иного чинопоследования понимали, что и зачем поется. Как говорится на сайте издательства Московской Патриархии, эта книга будет полезна всем, кто интересуется церковным пением, историей развития музыкальной культуры церкви и желает понимать порядок и чинопоследование богослужений и также активно участвовать в них. А для тех, кто уже немного сведущ в вопросах литургики, книга позволит многое освежить в памяти, быть может, подчерпнуть что-то новое и лишний раз напомнить себе о всей важности богослужебного пения в храме. На этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго.